Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в течение часа будем обсуждать главные темы, которые накопились, несмотря на то, что сегодня, в общем-то, две ключевые темы. Это решение ВАДА и саммит Нормандской четверки. О саммите у нас своя правда будет. Но есть еще темы для обсуждения. Например, начнем мы с вами с того, что в правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов, вот предлагают поправки в Трудовой кодекс внести. А вторая наша с вами тема – это ВАДА, которая отстранила Россию от международных соревнований на 4 года. Мы продолжаем за этим следить. Конечно же, поговорим с юристом. Срочных сообщений очень много на этот счет. Мы будем по мере поступления, я вам все это буду рассказывать. Но что еще есть? Глава Совета Нацбанка Украины обвинил правление регулятора в многочисленных нарушениях. Дмитрий Медведев назвал решение ВАДА продолжением антироссийской истерии. Итальянец Джани Букикио переизбран главой Венецианской комиссии Совета Европы. Сборная России выступит на юношеских Олимпийских играх 2020 года. Это тоже решение ВАДА. Есть последние какие вот решения в отношении России не распространяются на Евро-2020. Это тоже сообщение, которое сейчас приходит с пометкой «Срочно». Давайте по порядку все это обсуждать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, но прежде координаты прямого эфира 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. СМС-сообщение. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК-бот для ваших сообщений. И радио говорит МСК латиница в одно слово. Это наш телеграм-канал, где все последние новости, касающиеся ВАДА, в том числе, есть. Итак, в правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов. Авторы поправок в Трудовой кодекс считают, что удержание денег с пенсии нивелирует права, гарантированные гражданам Конституции. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительственную комиссию документы, которые должны ограничить удержание долгов с пенсии. Как сообщает сегодня «Российская газета», факт подготовки изменений в Трудовой кодекс подтвердили в Минтруда и в Минэкономразвитии. В соответствии с этими предложениями, если сейчас банковские задолженности и штрафы нельзя взыскивать только с различных социальных выплат, то в случае утверждения документа неприкосновенными также станут и страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсии и пенсия по государственному пенсионному обеспечению. И еще пенсионное обеспечение военнослужащих, правоохранительных органов, пособия по временной нетрудоспособности. И авторы говорят, что взыскание долгов с пенсии нивелирует право на социальное обеспечение, которое установлено Российской Конституцией. То есть авторы говорят, что есть некое противоречие между конституционными правами и, значит, обязанностями, которые налагаются на тех или иных граждан, которым, в свою очередь, выплачивается пенсия. Семен Новопроцкий с нами на связи, экономический обозреватель. Семен Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, назрела необходимость таких изменений, и видите ли вы здесь некие противоречия между конституционными правами и обязанностями одного и того же человека, которому там он получает пенсию, но при этом у него есть какой-то штраф, например?
Ну, понятно, что пенсионные права гарантируются, да, по идее. Понятно, что пенсия – это никакой, что называется, да, не кредит, не заем сам по себе, да, что пенсия – это страховая, прежде всего, это обязанность государства зафиксированная, да, платить человеку по, значит, выходу на пенсию, либо по инвалидности, либо по значит, старости. С другой стороны, понятно, что есть гражданско-правовые отношения, которые тоже регулируются законами, хоть они, значит, имеют, как бы, статус ниже, чем Конституция, но это тоже законы, договор кредита там, да, если человек не платит по кредиту, то это гражданский договор. Вот. А если человек не платит какой-то штраф, то, по идее, тоже, значит, есть абсолютно законное право его взыскать. Я думаю, что сейчас про это стали говорить в связи с тем, что, конечно, есть достаточно негативная реакция как на повышение пенсионного возраста, так и вторая проблема – это, конечно, очень существенный рост долговой нагрузки граждан по часто независящим от них причинам, потому что понятно, что когда довольно долго падали доходы населения и довольно сильно все-таки ослабел рубль, да, то есть все это сказалось на платежеспособности людей, и, конечно, эта попытка в какой-то степени уменьшить долговую нагрузку на наименее социально защищенные все равно категории граждан, потому что в целом пенсионеры, например, если говорить о пенсионерах по старости, это одни из самых надежных категорий заемщиков и плательщиков. Они вот сейчас сейчас в России платят по штрафам и кредитам лучше, чем все другие возрастные категории.
Но при этом, смотрите, здесь еще и любопытный момент. В документе допускается удержание из пенсии задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, но лишь в том случае, если речь не идет о минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума. Но, как получается, все равно решение не до решения. То есть, либо мы давайте взыскивать полностью все, либо вообще все отменять. А тут получается, штрафы за нарушение правил дорожного движения можно взыскивать, а по ЖКХ, значит, наоборот, нельзя взыскивать, а по ЖКХ можно. Тоже непонятно.
Есть такая проблема, и она связана с тем, что, конечно, вообще говоря, те же самые долги по ЖКХ, которые тоже растут и растут даже большими темпами, чем значит, задолженность по кредитам, их все равно надо как-то взыскивать. Это решение, оно кажется там популистским, милосердным и вроде как разумным, но понятно, что если нет механизма взыскания долгов, то нужно очень тщательно продумать вообще это решение, потому что в нем есть, например, еще, на мой взгляд, такая вот, что называется, засада, если вдруг, собственно, банки, такое решение будет принято, как будут банки и коллекторы действовать, не захотят ли они, например, отнять какие-то активы, искать у людей, да, или отнимать жилье. То есть, на самом деле, если вы ограничиваете круг возможностей взыскать долги, а эти долги есть законное право их взыскать, то понятно, что те, кто их взыскивает, будут искать другие способы как-то надавить на должника.
Семен Вадимович, так может быть тогда в поисках вот этого механизма отталкиваться от суммы, действительно, если у человека минимальная пенсия, 7500, грубо я говорю, то, что там взыскивать уже? Он все-таки как льготник, малоимущий. А если там пенсия, от 15 тысяч рублей, то есть должен быть какой-то ценовой порог.
На мой взгляд, ценовой порог – это один из очевидных вариантов. И второй из вариантов – это действительно детализация. То есть что взыскивать, что не взыскивать, и что можно, что нельзя. Тут как раз детали важны, потому что, на самом деле, всякое бывает. Потому что, например, известны случаи, когда люди, формально имеют маленькую пенсию, но имеют достаточно большие активы. Так или иначе, там жил почти или еще что-то, не единственное, предположим, на них записано.
Да.
Опять же, очень важно, работает пенсионер или не работает. Очень важно, тут еще есть одна, например, проблема, что такая мера может привести к тому, что, например, банки, которые сейчас, в общем, достаточно активно кредитуют пенсионеров, особенно выдают им потребительские кредиты, станут менее охотно кредитовать. То есть тут, на самом деле, вообще надо взвешивать это очень тщательно. То есть при всей своей внешней привлекательности эта идея действительно стоит много подводных камней, потому что надо в каждом конкретном случае входить в положение человека, и для этого закон должен быть в данном случае как раз максимально детальным, а не очень абстрактным и рамочным.
То есть соотношение риска пользы здесь неоднозначное?
Абсолютно неоднозначное. И более того, такая мера может привести к тому, что положение части людей, которых оно должно... закон должен спасать и улучшать их, но наоборот может ухудшиться, потому что если у них будут долги, то придется банкам, другим структурам думать, как еще их взыскать, если будет масса ограничений дополнительных на то, с чего их нельзя взыскать.
Но с вашей точки зрения, Семен Владимирович, перспективы у внесения таких поправок есть, потому что уже подтверждает факт подготовки изменений в Трудовой кодекс и в Минтруде, и в Минэкономе?
Я думаю, что такой закон вполне вероятно будет принят, но очень важно посмотреть, тут действительно дьявол кроется в деталях, как он будет написан, в каком виде принят, и очень важно будет посмотреть на правоприменительную практику, потому что есть большая вероятность, что его придется потом корректировать, исходя из того, как он будет работать на практике, потому что понятно его желание социально защитить незащищенных людей от долгов, но поскольку никто обязан платить нашу по займам или долгам за коммунальные услуги не отменял, то все равно так или иначе способы взыскивать это будут находить те, кто должен это взыскать. И тут очень важно соблюсти сложный баланс интересов. То есть я думаю, что этот закон, он скорее всего появится в каком-то виде, но очень важно, во-первых, в каком виде будет написан, и главное, как он будет исполняться, какой будет правоприменительная практика.
Да, тут еще наш слушатель интересуется, кредиты раздают только работающим пенсионерам, неработающим пенсионеру получить кредит сложно. Тут в данном случае долги же не только кредитные имеются в виду, а конечно, штрафы какие-то, алименты или еще что-то.
Конечно. Плюс еще есть проблема, что состоит в том, что да, допустим, если человек нуждается в деньгах, а он не работающий пенсионер, а пенсии ему не хватает, он же может обращаться за займом в МФО и очень часто к черным кредиторам. И там вообще уже никто ничего не отследит. То есть им вообще закон не писан. То есть если человек занимает у структуры, которая находится вне поля регулирования, то и методы, которыми эта структура будет пытаться выбивать эти долги, тоже находятся вне поля регулирования и попадут туда, только если там будет совершено уже какое-то доказанное преступление. То есть в данном случае такой закон точно не защитит дополнительно человека, если он, допустим, занял деньги у какой-нибудь микрофинансовой организации, которая вообще нет в реестре легальных.
Да, благодарю. Спасибо большое, Семен Вадимович. Семен Новопрусский был с нами на связи. Экономический обозреватель. Говорит, перспективы у такого документа существуют. Я напомню, что в правительстве предлагают защитить пенсию от взыскания долгов. Если сейчас банковские задолженности и штрафы нельзя взыскивать только с различных социальных выплат, то в случае утверждения вот этого документа неприкосновенными также станут уже страховая пенсия по старости, по инвалидности, накопительная пенсия, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, значит, военные пенсионеры, пенсионеры, значит, которые работали в правоохранительных органах. Так, Владимир Потапов говорит, у меня у жены папа, когда умер, он был пенсионер, у него был застрахованный кредит. Мы столько времени потратили на борьбу со Сбербанком, чтобы ему по страхованию списали, что ужас просто, хотя страховка была, они ее потеряли, не могли найти. Ужас, в общем. Но, Владимир, это как бы частный случай в том плане, что, ну, видите, по потере документов, как вы говорите. А в данном случае речь идет о том, что сделать пенсии фактически защищенными от того, чтобы с этих пенсий взыскивали какие-то деньги, списывали деньги. Но при этом допускается удержание из пенсии задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления. Но лишь в том случае, если речь не идет о минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума. Еще в этой статье отмечается, что в 2018 году долги граждан перед банками возросли на 22,4%. Общая сумма 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это максимальный рост с докризисного 2013 года.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, давайте теперь с ВАДой разбираться, какие сообщения сейчас мы видим на лентах информационных агентств. А в основном только эти сообщения мы и видим. Например, решение не прибегать к полной дисквалификации российских атлетов принято в интересах чистых спортсменов. Об этом сказал глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор. Исполком ВАДы единогласно сегодня принял рекомендации независимого комитета по соответствию организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных состязаниях, включая Олимпийские, Паралимпийские игры на 4 года. Допуск получат только чистые атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. И вот цитата. Решение не прибегать к полной дисквалификации российских атлетов принято в интересах чистых спортсменов, у которых остается возможность участвовать в турнирах, пусть и не под российским флагом. Это решение в интересах будущих чистых спортсменов. Еще ВАДА предполагает, что из 145 российских спортсменов треть до сих пор участвует в соревнованиях. Глава департамента расследований Юнгер говорит, потом срок запрета это ВАДА на участие российских спортсменов в международных соревнованиях может быть пересмотрен. Это тоже заявление Тейлора. И есть заявление Дмитрия Медведева, который говорит, что спорторганизации России должны продумать шаги по обжалованию решения исполкома ВАДА. С нами сейчас на связи Артем Пацев, он спортивный юрист. Артем Александрович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот когда Дмитрий Медведев говорит, что спорторганизации должны продумать шаги по обжалованию решения исполкома, не все так однозначно. Варианты возможны, в принципе, по обжалованию, как вы считаете, и перспективы?
Ну, дело в том, что тут, скажем так, не очень классическая система обжалования. Все-таки международный стандарт по соответствию предполагает несколько другую процедуру, но очень схожую с обжалованием. Она заключается в следующем. В течение 21 дня после сегодняшнего дня, после того, как РУСАДА, наша национальная антидопинговая организация, получит решение с исполкома ВАДА, РУСАДА вправе либо согласиться, либо не согласиться с этим решением. Если РУСАДА с этим решением не соглашается, о чем информирует ВАДА, тогда ВАДА передает этот вопрос на рассмотрение КАС, на рассмотрение спортивно-арбитражного суда в Лозанне. И он уже принимает, скажем так, окончательное решение после взвешивания позиции всех сторон. Где, кстати, в качестве заинтересованной стороны, в представлении своей позиции, может выступить и наш национальный олимпийский комитет, то есть ОКР, также наш национальный паралимпийский комитет, а кроме того, международный олимпийский и паралимпийский комитет.
Угу. Артем Александрович, ну здесь есть заявление главы РУСАДА, который говорит, что перспектив по апелляции в КАС на решение ВАДА вероятно нет. Ну то есть имеется в виду, что как бы подать можно, но решение якобы будет обжаловано. Вот такое предположение делал глава РУСАДА. Здесь еще другой момент интересен. А обжалование происходит коллективным образом или каждый индивидуально взятый из 145 человек должен пойти, значит, и обжаловать?
Я не очень понял, каких 145...
Ну, тут речь идет о том, что... Так, ВАДА предполагает, что из 145 российских спортсменов 3 до сих пор участвуют в соревнованиях. То есть есть некий список из 145 спортсменов, ну, по которым были изменения якобы внесены в базу.
Значит, тут речь совершенно не о том, какие там спортсмены, какие внесения и так далее, и так далее. Uh-huh. Речь сейчас о том, что российские спортсмены обычно совершенно чистые, которым и никогда не было никаких претензий, в том числе юные спортсмены, которые вообще никакого отношения, в принципе, к московской лаборатории и к тому, что творилось с ней под руководством господина Родченко, не имеют и никогда не имели. Вот им сейчас тоже запрещено участвовать под российским флагом в международных соревнованиях. И речь идет, наверное, о защите интересов этих, в первую очередь, спортсменов, а вовсе не каких-то мифических, никому пока неизвестных, кроме нескольких человек в ВАДА, тех, чьи пробы, возможно, подменялись, или в отношении которых данные московской лаборатории подменялись. Значит, что касается обжалования, я говорю еще раз, это не процедура собственного обжалования, да. Процедура несогласия из заинтересованных лиц, к коим относятся Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и наши национальные олимпийские и паралимпийские комитеты могут представить свою позицию в этой части, помимо, конечно же, РУСАД. Что касается шансов, скажем так, на обжалование, ну, на несогласие, да. И на положительный исход для нашего спорта, еще раз, не для 145 или сколько-то там каких-то там потенциальных нарушителей правил, да, а для нашего спорта, то я бы тут не согласился. Если об этом вел речь руководитель РУСАДА, я бы с ним не согласился. Угу. Очень много раз уже было, когда спортивный директор Рашид Лазани принимал сторону апеллиантов, ну, скажем так, или российскую сторону в противоборствах и с ВАДА, и с международными организациями, так. Спортивными федерациями, и с Международным олимпийским комитетом.
Скажите, пожалуйста, еще, Артем Александрович, очень многие были обеспокоены в связи с тем, что, вот, понятно, 4 года отстранения, Олимпиада, Паралимпиада, международные соревнования, а когда уже запланировано проведение международных соревнований на территории Российской Федерации, вот решение ВАДА может на судьбу этих соревнований повлиять? Евро, какие-нибудь чемпионаты, я не знаю, по биатлону, еще что-то, что запланировано, чемпионат по хоккею юношеский?
Значит, смотрите, есть соревнования двух разных категорий, так. Больших, на которые ВАДА, по крайней мере, делит все соревнования в мире. Это так называемые большие соревнования, всемирные, к которым относятся, безусловно, чемпионаты мира, кубки мира и так далее. Есть другие соревнования, в том числе, например, региональные. Чемпионат Европы по футболу является региональным, континентальным соревнованием, а вовсе не всемирным, да? Несмотря на интерес к нему болельщиков во всем мире. Поэтому к региональным или континентальным соревнованиям такие рекомендации ВАДА не относятся, а к проведению на территории России чемпионатов мира или там кубков мира, этапов кубков мира, да, есть такие вот эти рекомендации, которые содержатся и в том числе в сегодняшнем решении исполкома ВАДА, которые говорят о том, что в России нельзя проводить такие соревнования в течение вот этого 4-летнего периода. Но при этом содержится также оговорка в отношении того, что если такие соревнования нельзя, невозможно уже перенести по каким-то, ну, там, очевидным логистическим, там, финансовым, прочим соображениям, то тогда такие соревнования могут быть проведены на территории России.
Я почему спрашиваю? Потому что, если я не ошибаюсь, что среди подписантов ВАДА есть ФИФА, а УЕФА фактически подчиняется ФИФА. И вот если ФИФА примет решение в отношении УЕФА, не получится ли, что чемпионат Европы тоже будет под угрозой? Потому что УЕФА подчиняется ФИФА.
УЕФА действительно подчиняется ФИФА, но на этот счет, еще раз говорю, да. Есть четкое понимание у ВАДА, какого рода соревнования, как они полагают, подпадают или не подпадают, наоборот, под критерии запрещенных, скажем так, пока что. учитывая, что решение исполкома еще не окончательно, да, мы все-таки вправе ожидать решение КАС по этому поводу, которые пока подпадают под критерии, скажем так, запрещенных на территории России. Чемпионат Европы по футболу к ним не относится.
Артем Александрович, тут еще такой момент. Тоже заявление ВАДА вам привожу. Российские спортсмены не должны участвовать в Олимпиадах под брендом «Олимпийский атлет из России», что было, например, в Пхёнчхане. Была такая возможность. И вот в этой связи какие перспективы есть у самих спортсменов, которые будут допущены? Не получится ли так, что они как бы очень быстро могут сменить юрисдикцию?
Ну, вы имеете в виду под спортивное гражданство, наверное.
Ну, да, конечно. Да, да.
Ну, скажем так, это вряд ли, по крайней мере, вряд ли это может получиться на ближайшие игры, поскольку по Олимпийской хартии период так называемого карантина после смены спортивного гражданства составляет 3 года. Если только, во-первых, 2 национальных олимпийских комитета, передающие и получающие спортсмены, мы договорились об этом. А во-вторых, все равно конечное решение по поводу возможности спортсмена выступать на новую сборную остается за исполкомом МОК. И у меня большие сомнения, что будет допущен массовый переход российских спортсменов под какие-либо флаги, не только на Олимпиаду в Токио, которая вот уже этим летом, ближайшим летом состоится, но и на зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая состоится в 2022 году. У меня всегда большие сомнения.
Артем Александрович, тут еще такой момент. Очень многие функционеры спортивные, ну и не только вот Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, говорит, что, в общем, это какая-то истерия, политизированное решение и так далее. Но с вашей точки зрения, какие шаги реально может Российская Федерация применить и какие рычаги есть у Российской Федерации, чтобы попробовать каким-то образом отстоять все-таки свое имя, позицию вот в этом непростом деле?
Я считаю, что именно такие, которые, надеюсь, будут сделаны российскими спортивными властями, и которые ранее тоже приносили, там, где они были сделаны, приносили определенный успех России, российским спортсменам, российским функционерам. А это строгое следование положениям и Олимпийской хартии, и Всемирного антидопингового кодекса, и положения международных стандартов, в том числе в части несогласия с решениями международных спортивных инстанций. Например, перенос этого спора в спортивный арбитражный суд в Лозанне и представление, надлежащее представление своей позиции.
Да,
действует в рамках правового поля.
Да, благодарю вас. Спасибо большое, Артем Александрович. Артем Пацев был с нами на связи. Он спортивный юрист, говорит, перспективы, в общем-то, есть по части вот этого, значит, ну, обжалования, будем говорить так. 7373-948, телефон прямого эфира, это называется все-таки не обжалование, а именно несогласие, мотивировка этого несогласия. Так, что тут еще есть? ВАДА, решение по сборной России по футболу касается только финального турнира чемпионата мира 2022 года. Сказал глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор. Он сообщил, что если сборная России отберется на чемпионат мира по футболу, ее игроки должны будут выступать под нейтральным флагом. Его цитата: «Сборная России может участвовать в отборе. Именно на отбор решение исполкома не распространяется. А в случае выхода в финальную часть сборной России именно там уже не может быть». Имеется в виду, что спортсмены должны будут как нейтральные спортсмены выходить на поле. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Какие еще есть заявления? Так, вот, если КАС не вынесет решение по России до Олимпиады 2020 года, оно может распространиться на игры 2024 года, а в 2020, напомню, это Олимпиада в Токио. Будет, так, не уверен, что КАС вынесет решение до игр в Токио. Если этого не произойдет, то действие решения может распространиться на 2024 год в Париже. Игры уже будут. Это тоже Тейлор говорит на пресс-конференции. Ранее вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хелеланд заявляла, что настроена применить в адрес России самые жесткие санкции. Так, еще порядка 100 проб российских атлетов будет проверено в ближайшие несколько месяцев. Об этом уже сказал глава отдела расследований ВАДА Юнгер, передает РИА Новости. Давайте сейчас информационный выпуск послушаем, все самые последние новости, в том числе и по ВАДА, потом дальше пойдем.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Павел Кузяков написал большое сообщение в ответ на отстранение, видимо. России в спорте надо отказаться проводить часть чемпионата Евро... чемпионат Европы, господи, 2020 года по футболу в Петербурге. Пусть думают, что делать. Павел, как тяжело читать, когда вы пишете без знаков препинания. Хватит сопли утирать, жалко молодых спортсменов, они вообще ни в чем не виноваты, Павел Аттас просто. Во-первых, ВАДА уже сказала, что нет угрозы для региональных соревнований, потому что чемпионат Европы, это все-таки в масштабах рассматривается как региональный чемпионат, и его проводить будут. А если вы говорите, что отказаться его проводить, ну, вряд ли, во-первых, на это пойдут, потому что это будет смотреться, как назло маме отморожу уши. Ну, примерно так. Другое дело, спортсменов тоже будут пускать, потому что высказывались тоже предположения и предложения, например, вообще спортсменам запретить ехать на Олимпиаду, просто коллективный там бойкот, да, чистым спортсменам устроить, и чтобы чистые спортсмены тоже не ехали на эту Олимпиаду. Но, вы понимаете, это будет тоже очень неоднозначное решение. Это будет восприниматься как своего рода какой-то железный занавес. Поэтому я глубоко сомневаюсь, что кто-то на это действительно пойдет. Тем более, что Российская Федерация занимает точку зрения такую. Это международная истерия, это просто политизированные решения. Ну и поэтому не ехать или не давать ехать, тем более спортсменам. Никто не держит, спортсмен просто юрисдикцию может поменять спортивную на время соревнований. И все, поэтому вряд ли от этого кто-то выиграет. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Наш с вами тема на эти полчаса следующая. Во-первых, граждане России назвали Жукова и Шойгу героями Отечества. Это опрос ЦИОМа. И в Госдуме предложили ввести в школах уроки по антикоррупционной политике. Давайте начинать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, ВЦИОМ провел социологический опрос, и оказалось, что среди представителей российских военнослужащих всех эпох героями Отечества граждане назвали в первую очередь маршала Советского Союза Георгия Жукова и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. В первом опросе респонденты называли героев Отечества сами. Так, на первом месте рейтинга оказался Жуков, за него проголосовали 37% респондентов. Каждый пятый респондент называл имя Шойгу, 19%. В топ-5 героев Отечества всех времен также вошли полководцы Александр Суворов 15%, Михаил Кутузов 12%, маршал Рокоссовский 11%. При ответе на второй вопрос участникам предоставили список с именами героев России. В этом случае в топ-3 вошли Жуков, потом у него 62%, Суворов 51% и Кутузов 42%. Первую пятерку замыкали Рокоссовский, Александр Невский, а Шойгу во второй рейтинг не вошел. При этом за Жукова больше всего голосов отдали граждане России старше 60 лет, за Суворова респонденты из возрастной группы от 45 до 59, а за Кутузова уже респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Армен Гаспарян с нами на связи, он писатель, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Армен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, что определяет вот такую расстановку и такие результаты опроса?
Ну, меня абсолютно результаты не удивили, и я их прогнозировал, потому что исторические фигуры, которые у всех на слуху, они обязаны быть в этом таком своеобразном хит-параде. И без них это, разумеется, никто бы его не понял. Ну, я имею в виду там условно Суворов, Кутузов, Жуков. А Сергей Кожугетович просто сейчас у всех на слуху. И это во-первых. Во-вторых, конечно, то, как российские ВКС отработали в Сирии, нанеся достаточно серьезный урон тамошним Бармалеям из запрещенной в Российской Федерации ИГИЛ, разумеется, делает его стопроцентно героем дня сегодняшнего. Ровно по этой причине вот эти вот фамилии и находятся на главенствующих позициях в рейтинге. Здесь просто можно о другом порассуждать, гораздо более любопытно.
Давайте. Что,
смотрите, у нас поколения сменяются на условно одной и той же конфигурации фамилий. Вот я учился в школе, были Кутузов, Суворов, Жуков.
Так.
Я уже постарел. Кутузов, Суворов, Жуков остаются. Это говорит в том числе и о том, что у нас в массе своей люди не могут назвать других выдающихся военачальников.
А потому что про других не говорят, говорят меньше или просто люди не знают. И здесь еще любопытный момент, что Кутузов это вообще возраст от 25 до 34 лет.
Ну, этому тоже есть объяснение, потому что это же Отечественная война 1812 года, на которой, собственно, тоже очень многие выросли, ну, по крайней мере, с точки зрения там школьного образования. Я просто горюю все время о том, что вот других у нас нету. То есть, если вот людей послушать, так, некоторых, то у нас Вторая мировая война – это вообще один Жуков.
А вот он просто ассоциируется, да, с победой Великой Отечественной войне во Второй мировой, и поэтому Жуков.
Неужели недостойны вот большой, светлой и правильной памяти ни Рокоссовский, там, ни Малиновский, ни Катуков, там, ни кто угодно другой? Вот заметьте, что эти опросы общественного мнения, они проводятся с завидным постоянством.
Да.
А результат всегда один. То есть на конечный итог вы можете уже ставки даже не принимать, потому что он очевиден абсолютно всем. Вот это меня в некотором смысле огорчает. А присутствие в списке лидеров Сергея Кожугетовича, ну что же, абсолютно закономерно, все по делу и по праву. Реформа вооруженных сил проведена, армия замечательно себя продемонстрировала. Конечно, он в подлинном смысле этого слова является одним из символов защиты Отечества уже в 21-м столетии.
Но здесь, понимаете, здесь даже формулировка такая, даже не там, главные защитники Отечества, да, а именно герои Отечества. То есть еще интересно, что как бы респонденты, когда у них спрашивают, они вкладывают вообще в это понятие герой Отечества, что это. Потому что вот Жуков, наш слушатель отмечает, он просто ассоциируется с победой в Великой Отечественной войне. А, там, Кутузов, понятно, вы там сами сказали, 25-34 года, просто там история, там, университета, школы и так далее, все это было. Вот, но просто самый интересный действительно момент, если других не упоминают, это о чем говорит? Про других просто не знают или другие, ну, современным языком выражаясь, не такие мейнстримные?
Ну, вы знаете, прежде всего, конечно, в нашей стране исторически так получилось, что защитник и герой,
да,
вот применительно к слову «отечество», это синонимы. Это историческая традиция, и вы от нее никуда не денетесь. Угу. Поэтому кто-то это называет защитником отечества, а кто-то называет героем. Это абсолютно нормально.
Так.
Что касается других, ну, конечно, да, они с этой точки зрения многие оказываются незаслуженно забытыми. И вот это меня настораживает, потому что все-таки история России многовековая, она включает в себя великое множество подлинных героев Отечества, о которых надо помнить. Потому что ведь человек жив или память о нем жива, да, пока о нем помнят. А если мы о них не говорим, не вспоминаем, то получается, что во многом подвиги, которые они совершали, и память о них, это все нивелируется. Вот это, на мой взгляд, очень страшно.
Но здесь, знаете, еще Армен, слушатель наш тоже отмечает, если опрос по великим литераторам провести, будет Пушкин, Толстой, Достоевский, а если Некрасов не войдет, не будет обидно за это? Ну, то есть, как бы невозможно, наверное, всех, что ли, упомянуть? Может быть, так? Здесь,
знаете,
стоит искать ответ.
Прежде всего, я вообще изначально скептически отношусь к подобного рода рейтингам. А второе, ну, конечно, будет огорчительно, если там не войдет Лермонтов, не войдет Тургенев, я не знаю, не войдут там многие-многие другие прославленные литераторы. Означает ли это, что их будут меньше читать? Нет, не означает. Ну, просто, как и в случае с Кутузовым и Жуковым, у нас есть с этой точки зрения наше все. Это Александр Сергеевич Пушкин, вокруг которого все это будет крутиться.
Да. Спасибо большое. Армен Гаспарян был с нами на связи. Писатель, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Так, 008 почему-то спрашивает, зачем молодежи знать великих личностей Советского Союза. Сейчас другие кумиры. Говорит 008, упоминает тут каких-то странных женщин. 008, но если вы даже знаете про этих странных женщин, это исключительно говорит о вас, а не о том, про молодежь. Не говорите за всю молодежь, понимаете? А просто Всероссийского центра изучения общественного мнение довольно релевантен, поэтому и репрезентативен. Поэтому, когда люди в возрасте от 25 до 34 лет говорят, что, значит, там, Кутузов это, соответственно, герой Отечества, в общем-то, ну, это определенным образом характеризует это молодежь, а вы тут, значит, нивелируете вообще способности, знания молодых людей. Нахимов, Суворов, Рокоссовский, Ушаков, Колчак, вот моя пятерка, говорит Женек, так, а помнит, кто маршала Толубка, Алексей ТТ спрашивает, что героического сделал Жуков, он зота не кидал, не поняла, что за слово, так слушатель отправляет, 7373948, это телефон прямого эфира. Ну, давайте про ваш, хорошо, ваш рейтинг Героев Отечества, давайте так, вот в исторической перспективе. Алло.
Алло, да. Это Вести ФМ?
Нет, это не Вести ФМ. 7373948, шеф-комендор, где Петр Первый? А понимаете, шеф-комендор, об этом как раз и говорил Армен Гаспарян, что мало имен, которые здесь были предложены на выбор. Может быть, действительно, социологи пошли коротким путем, взяли просто самые-самые-самые популярные фамилии, самых-самых-самых известных личностей за там, последние несколько веков. Сейчас надо молодежи знать, как не служа в... Понятно. Так, Янек, вы, простите, или Яник, я все забываю, ради бога, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, в принципе, я так особо ничем не удивлен.
Чем? Вот у меня, ваша пятерка-то какая исторических и Героев Отечества, скажите?
Кто вы спросили Героев Отечества?
Герой Отечества. А вы чему не удивлены-то, чему вообще-то?
Ну, у меня вот внук 10 класс закончил, сейчас так. В 11-м,
да.
В Москве.
Так.
У него спрашиваю, когда была Великая Отечественная война? Он говорит, в 17 веке.
Угу.
Вы представляете, это что за образование? Они еще денег просят учителя, чтобы им хорошие деньги платили.
Вот, и что? А не то. А от учителей, вы считаете, все зависит, да? Ну, может, вам с внуком позаниматься еще заодно, чтобы он все-таки века хотя бы не путал. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Добрый день, Женя, это полковник.
Да, полковник, слушаю вас.
Вы знаете, я бы хотел дополнить эти имена. Вот, например, кто-нибудь, просто интересно, кто-нибудь слышал такие фамилии? Калинин, Бурдзинюк и Скоробогатов. Именно вот в таком составе.
Так.
Ну, капитан Гастелло, все слышали, да, человек, который пикировал бомбардировщики на вражескую колонну, да, и погиб. Бомбардировщик, четырехместная машина. Они решение принимали о пикировании все вчетвером. Вот. Или, например, Моресьев, или еще. У нас огромное количество героев, да, я понимаю, Жуков это символ, да. А вот спросите у молодежи, вот этих-то никто и не помнит.
А какая мне кажется, мы, в принципе, эти рейтинги, когда составляем, мы говорим про те фамилии, которые создают некий ассоциативный ряд. Да. Исключительно ассоциативный ряд.
Да, 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 безусловно. Причем их предлагают, эти фамилии, да. То есть вот выберите из списка. Или там, ну, может быть, назовите там какие-то. Может быть, и называли, конечно. Но вот просто огромное количество людей,
подвиг
персональный каждого, да, он просто невероятный совершенно. И не только вот там в Отечественную войну, а их не помнят. Вот это очень обидно, честно
сказать. Да, спасибо большое, полковник. Хорошая ремарка на этот счет. Ну, понимаете, вот правда, этот список, он скорее создает действительно некие, вот эти фамилии создают ассоциативный ряд по части каких-то глобальных событий, которые происходили на территории государства российского. И именно поэтому, я так думаю, такие результаты. Так, еще спрашивают, тут Суворов, кстати, известен как каратель восстания национального польского-белорусского, для них он ни разу не герой, 383-й, мы говорим в данном случае про Российскую Федерацию все-таки 383-й. Вспомните, у нас дискуссия не так давно была в своей правде по части Пражской весны. У нас был чешский журналист, и у нас был российский коммунист. Так, Ерофей Хабаров, Анасий Никитин, граф Рязанов, Беринг, Федор Конюхов, говорит русский инженер, предлагая свой вариант Героев Отечества. Ну, видите, у вас свои варианты. А у ВЦИОМа получился, значит, Жуков, Шойгу, Кутузов, Суворов. Кто еще здесь? Александр Невский был. И, по-моему, все. Да.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в Госдуме предложили ввести в школах уроки по антикоррупционной политике. С инициативой выступил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также он считает необходимым ввести специальную дисциплину в вузах – антикоррупционное право. А, так, депутат отмечает важность раннего воспитания в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и считает, что это нужно, значит, внедрять со школы. Вопрос, почему не с детского сада, например? Вот прям можно с детского сада сразу начиная. Ну, как-то в игровой форме, например, какие-то там роли распределять. Не знаю, будет какой-то эффект от этого или все-таки не будет? И как, самое главное, такие уроки должны проводиться? И что они имеют, значит, целью? Вот эти вот уроки, чтобы было что в конечном итоге-то. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Да, Дина Крылова у нас на связи, руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Дина Владимировна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а уместно ли проведение таких уроков и, самое главное, в какой форме? И будет ли какой-то КПД от этого?
Вы знаете, я думаю, что КБД будет очень большой, будет очень большой интерес, потому что мой опыт работы в лаборатории антикоррупционной политики уже полуторагодичный, говорит о том, что если студентам преподавать это интересно, то они очень охотно на это откликаются. Когда я пришла в лабораторию, у моей предшественницы максимальное количество арестованных студентов за очень...
Дина Владимировна, я прошу вас зафиксироваться, а то звук залипает.
Алло, да. Говорю, что максимальное количество студентов, которое было вот до моего прихода, было 91.
Так.
Мы, когда моя команда начала работать к концу года, их было аттестовано в 4 раза больше, даже более чем в 4 раза. И сейчас у нас невероятный рост. За первые полгода у нас столько, сколько в прошлом году было за год. То есть людям интересно, мы им предлагаем разные проекты антикоррупционные, разные темы.
Но вы предлагаете уже людям довольно созревшим. Я просто пытаюсь это экстраполировать на школьников, а им о чем там говорить? Не укради там...
Мы предлагаем... Нет. И это обязательно должно быть в какой-то увлекательной форме.
Понятно.
Потому что созревшим мы предлагаем просто более серьезные темы. А более юным нашим учащимся можно просто придумать темы, которые будут им понятны. Вот мы, например, предложили тему сейчас «Коррупция в литературе».
Коррупция в литературе?
В советской литературе.
Так.
Да, вот даже так. Или там коррупция и СМИ. Вот у нас просто лом народу был на него. Там 91 человек записался только на этот проект. Мы их еле-еле уговорили пойти на другие, потому что у нас не было доступности.
То есть были сочинения, были сочинения лирика Пушкина второй половины там, периода его творчества, а здесь будет коррупция в лирике Пушкина. Что-то такое вы предлагаете,
нет,
да?
Нет, зачем как это обсуждать? Пушкина? У нас есть Салтыков-Щедрин.
Ну, я к примеру
говорю. У нас есть пьесы Островского.
Так.
У нас есть там Ильф и Петров, очень много. И это им будет весело, интересно. Можно придумать темы. Надо просто, сейчас вот так навскидку не буду говорить,
да.
У нас есть тема, например, религия, культура и коррупция. Тоже очень много народу на нее пришло. То есть и в то же время там коррупционные риски там в отдельных сферах, там этика и коррупция, там еще. Понимаете, но у нас в прошлом году было 34 разных темы. В этом году у нас пока 24. Но мы надеемся, что там где-то к концу года у нас будет тем 40, может быть, под 50.
Дина Владимировна, тут еще...
Надо просто думать.
Да, нужно просто думать, это понятно. Но школа, как представляется, она дает некое фундаментальное образование, ну, по крайней мере, так хочется. Русский язык, математика, литература, вот это вот все. А по части вот этого антикоррупционного права или, значит, уроки по антикоррупционной политике... Дети усвоят, как вы считаете?
Ну, вы хотите детей на всю жизнь отвратить от этой темы, тогда им надо догматически преподавать это. Нужно сделать это в интересной, доступной для них форме. Тогда они с удовольствием будут изучать эту тему. Вплоть до того, что на летней школе мы сделали игры, компьютерную игру, там, антикоррупционную, у нас с удовольствием учащиеся в нее играли. Можно сделать такие же компьютерные игры просто для школьников.
Да, любопытно.
Будут антикоррупционную тему. Надо думать, надо быть креативными, надо понимать, что нельзя вот посадить школьников и долбить им, как, я не знаю, историю или географию, вот эту антикоррупцию. Никакого эффекта не будет, только отвращение к теме и ее неприятие.
Спасибо большое, Дина Владимировна. Дина Крылова с нами на связи, была руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Говорит, как-то в игровой, в интересной форме, через литературу все это можно преподавать. и, возможно, будет какой-то эффект от этого. Виталий говорит, сомнительная идея почему-то, будет забираться под русский язык или литературу эти уроки. На более важные предметы у нас под эти предметы забрали время с МХК или ОБЖ, мы в конце делали доклад по ОБЖ, тоже будет то же самое, говорит Виталий Фили. Не, ну почему? С другой стороны, смотрите, ну логика-то в этом есть. Салтыкова-Щедрина повнимательнее изучать, Островского повнимательнее изучать. Ну, все про любовь, что хотел сказать автор, понимаете? В лирике Пушкина, например. А здесь будет, значит, вот коррупционная тема в произведениях Салтыкова-Щедрина. По-моему, звучит довольно увлекательно, главное, будет интересно. Давайте сейчас радиошколу послушаем, потом у нас будут новости, а потом своя правда.